погода. В Екатеринбурге пасмурно, возможен дождь, около 18 градусов тепла. В Москве также возможен небольшой дождь, 20-23 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 22 августа, переменная облачность, около 20. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 22 августа. Сейчас в фондах Свердловского областного краеведческого музея хранится более 600 тысяч экспонатов. Есть среди них и ценные не только с точки зрения истории. В 2003 году в Екатеринбурге было построено новое фондохранилище. При его создании старались учитывать не только физические кондиции, необходимые для сохранения ценностей, но и человеческий фактор, который стал причиной недавнего ЧП в Эрмитаже. Через 15 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор областного краеведческого музея Валерий Уфимцев. А пока к другим темам. В понедельник утром на рынке Евразия, расположенном на Измайловском бульваре в Москве, сработало безоболочное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 10 человек, 31 человек находится в больнице. К сожалению, это была не первая трагедия в торговых рядах. Историю взрывов на рынках России вспоминает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В последние годы россиянам не раз приходилось узнавать о взрывах, прогремевших на рынках и оживленных торговых точках. Черный марафон стартовал во Владикавказе. 19 марта 1999 года здесь в результате взрыва на центральном рынке погибло 55 человек, ранены более 160. Год спустя, 9 июля 2000-го, центральный рынок Владикавказа вновь попадает в хронику происшествий. На этот раз сообщается о сработавшей противопехотной осколочной мине, заложенной под автомобиль, припаркованной на площади возле рынка. 6 человек погибли, раненых 18. По мнению следствия, взрыв стал результатом бандитских разборок за контроль над рынком. 8 августа 2000 года от взрыва бомбы, заложенной у одного из торговых павильонов в переходе на Пушкинской площади Москвы, погибли 13 человек, более 100 получили ранения. По словам тогдашнего начальника ГУПЭП Валерия Гурьева, взрыв стал последним аргументом в спорах за право контроля над расположенными в переходе торговыми точками. В том же 2000-м гремят взрывы в Ставропольском крае. 6 октября от взрыва на казачьем рынке Невиномыска один человек погиб и более 10 получили ранения. 8 декабря в Пятигорске погибают четверо и ранены около 40 человек. Сработали две бомбы, заложенные в припаркованные недалеко от рынка верхние автомобили. После аналогичного теракта в марте следующего года на центральном рынке в Минеральных Водах погиб 21 человек и 50 были ранены, удалось выйти на след организаторов. К пожизненному заключению приговорен Арсул Хубиев, признавшийся, что действовал по указанию московского подрывника Ачимеза Гачияева. 19 августа 2001 года взрыв на кировском вещевом рынке Астрахани. 8 погибших, 60 раненых. 10 ноября 2001 года. И вновь Владикавказ. На сей раз взрывное устройство срабатывает на рынке Фалой. 5 погибших, около 50 раненых. Спустя год перед судом предстанут двое. Помимо взрыва на рынке Фалой, они признались также в подрыве бомбы рядом с центральным рынком Владикавказа. Кавказа 28 апреля 2002 года. Погибли 7 и были ранены 5 человек. 4 июля 2004 года в Самаре в разгар рабочего дня на крупнейшем городском рынке Кировский сработало мощное взрывное устройство. Погибло 10, ранено 38 человек, в числе которых оказалась беременная женщина. 21 августа 2006 года Москва. В результате взрыва безоболочного устройства на черкизовском рынке погибло 10 человек и 55 получили ранения. Основная версия причин происшедшего – криминальные разборки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала жителей Екатеринбурга, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей?
Да, лучше, чем когда ты идешь один ночью, где безлюдно совсем, не так страшно. Нет, ну, есть опасность, что что-нибудь тащит у тебя, а так, в принципе, нет.
Пока да, не чувствую склонности, видимо, не чувствую опасности.
Скорее да, чем нет, про это не думаю просто, про опасность. В голову приходят другие какие-то мысли, которые меня волнуют больше, чем это.
Не очень, дискомфорт какой-то. Да особо ничего не опасаюсь, просто когда близко люди, как-то не очень хорошо.
Да как-то не особенно переживаю. Хотя у нас здесь, конечно, есть и группы террористов. Об этом сейчас уже не умалчивают, что 3 группы где-то в области и плюс 2 там из Чечни. Но такого подозрительного я ничего не видел. Конечно, надо быть бдительным, но не настолько уж, чтобы взрываться в песок.
В принципе, бывает опасность, но я отлично, я стараюсь избегать таких мест. Вот если только с сумкой вот идешь, обязательно надо уж ее беречь. Ну, а сейчас в связи с терактами, вот это первое что. Потому что там, где скопление, там обязательно что-то может быть. Я некомфортно чувствую себя в местах, где много народу.
Нет, не чувствую. Потому что большое скопление. Мало ли кто там ходит, с какими целями. Опасность терроризма, конечно. Но в чем еще? Больше меня никто не придавит.
Наоборот, когда нет людей, тогда хуже. Ждешь, что вдруг кто-нибудь нападет. А когда много людей, нормально. Человек – животное общественное, на миру и смерть красна. Это к тому, что все равно люди будут тянуться друг к другу, и они никогда не будут бояться. Будут бояться жить в одиночестве.
Не опасаюсь ничего. Почему-то не боюсь. Теракт, терроризм какой-то.
Давится как-то. Очень большая вот такая давящая аура. Разное поведение, разные характеры. Безопасность какая-то внутренняя.
У нас город спокойный. Террористов нет, во всяком случае. Кавказ далеко, Израиль далеко, арабы тоже далеко. Все у нас хорошо и спокойно.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в екатеринбургской студии Радио Свобода Павел Константиновский с обзором «Уральские газеты». Доброе утро, Павел.
Доброе утро. УВД Екатеринбурга начало проверку деятельности петербургской Global Gaming Expo, которая специализируется на торгах на Форекс. Как пишет коммерсант, это произошло по заявлениям клиентов компании. Менеджмент Global, которому граждане передавали деньги в доверительное управление, подозревают в мошенничестве. Полторы недели назад выплаты инвесторам были прекращены, а их счета заморожены. По некоторым оценкам, в компании аккумулировалось не менее 150 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам. Вернуть деньги клиентам Global вряд ли удастся, считает коммерсант. По всем признакам, компания работала по принципу финансовой пирамиды, к тому же почему-то на основании игорной лицензии. О том, благодаря чему удалось построить очередную пирамиду, рассказывает автор публикации Татьяна Шушакова.
Я бы сначала сказала, что точно и четко утверждать, что это была финансовая пирамида, наверное, будет не совсем объективно, да? Господин Калиниченко очень грамотно поступил. Потому что, несмотря на то, что у нас уже были известные финансовые пирамиды, там, МММ, да, и так далее, здесь была система, построенная под прикрытием Форекс. Что-то новое, и, как я понимаю, что заинтересовало людей, в том числе и очень грамотных, да, образованных.
Еженедельник «Аргументы и факты» обсуждает явление, о котором редко пишут российские газеты. Это так называемый фроттеринг, сексуальное домогательство в давке общественного транспорта. Журналист, сама раз столкнувшись с проблемой и выслушав рассказы своих знакомых, и читателей, сделала вывод о впечатляюще огромном количестве таких домогательств. Это подтвердили и психологи. При этом сотрудники милиции не вселяют оптимизма. Доказать вину маньяка крайне сложно. Максимум, что ему грозит, 15 суток за мелкое хулиганство. Привлечь за что-то более серьезное намного сложнее. Настолько, что прецедент пока не создан и вряд ли, по мнению издания, когда-нибудь будет. Свердловская киностудия запускает новый проект, пишут городские куранты. Это новый многосерийный политический детектив под условным названием «Полигон». В его основе история создания международной выставки вооружений в центре России. И хотя сценарий во многом основан на фактах из истории Нижнетагильского полигона, авторы настаивают на том, что фильм — это прежде всего художественное произведение, и не следует чересчур пристально выискивать реальных прототипов. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Президент США Джордж Буш заявил о необходимости в кратчайшие сроки сформировать и отправить миротворческий контингент на юг Ливана. В Великобритании объявлены обвинения в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взрывать авиалайнеры, направляющиеся в США. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной программе. В Ираке американскими военными задержаны двое экстремистов, судя по всему, возглавляющих так называемые эскадроны смерти. В Багдаде суд рассматривает новое обвинение против Саддама Хусейна. Об этом и другом подробнее в новостях уже через 15 минут. Официальный курс рубля, объявленный на сегодня Центробанком, 28 рублей 70 копеек за доллар и 34 рубля 40 копеек за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей на Радио Свобода специальная программа «Продолжительность жизни». Ведущий Михаил Соколов. Это беседа с профессором Оксфордского университета Екатериной Андреевой о ее отце Николае Андрееве, историке, литературоведе, авторе мемуаров о Праге и Таллине 20-30-х годов. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей на Радио Свобода специальная программа «Продолжительность жизни». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Первым городом России, увидевшим новую выставку произведений Сальвадора Дали, стал Екатеринбург. Открытие экспозиции всемирно известного сюрреалиста не обошлось без проблем. Сначала работы не доставили по адресу, во время перевозки повредили одну из них. Скульптуры и картины Дали, выставленные в Екатеринбурге, принадлежат коллекционеру уральского происхождения. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свободы» Ирины Мурашовой.
Переговоры о выставке «Дали» в Екатеринбурге шли 2 года, а недавняя история с пропавшими в Эрмитаже экспонатами заставила страховщиков стать еще строже. Работы испанца застраховали на десятки тысяч евро. Как выяснилось, не зря. На одном из гипсовых постаментов обнаружили скол. Другое ЧП с выставкой организаторы назвали мистификацией в духе «Дали». Ценный груз из Швейцарии сначала доставили на московскую таможню, хотя в сопроводительных документах был указан Екатеринбург. В итоге на Урал картины и скульптуры прибыли всего за несколько часов до открытия выставки. Но все открылось вовремя. Спасибо волонтерам и просто поклонникам художника. Они были готовы помочь и даже мытьем полов. Искусствовед и начинающий художник Николай решил привлечь внимание горожан к выставке импровизации в далианском стиле, вспоминает директор музея Галина Лобанова.
Молодой человек вылил под ноги прям стоящим здесь в ожидании открытия дверей ведро жидкости розового цвета. Это оказалось просто подкрашенная вода с молоком. Символ рождения. И там какая-то мелкая была рыба. То есть это тоже большой христианский символ, значит, начало.
За 2 дня на выставке побывали 2000 человек. Первый том книги гостя уже заполнен отзывами до конца. Билет стоит сравнительно недорого, до 150 рублей. Ближе, чем на шаг, к большинству скульптур и картин подходить нельзя. Нагибаться за оградительную линию тоже не разрешают. Но екатеринбуржец Олег Смыслов доволен увиденным. Хотя Дали он увлекается уже более 20 лет, некоторые экспонаты стали для него сюрпризом.
И понравится, и запомнится. Я вот отсюда вижу его миниатюрные скульптуры. Это вообще что-то великолепное, я не видел их ни разу.
Для желающих за дополнительную плату вводят экскурсии студенты-искусствоведы, такие как Ольга Будкова. Она четверокурсница и уже старший научный сотрудник музея. Ольга не может выделить работу, которая больше всего нравится посетителям. И малоизвестная графика «Больной олень» и знаменитые свисающие на ветках деревьев часы пользуются успехом.
Специфичность творчества Дали предполагает, что около его картин можно стоять бесконечное количество времени. Буквально по 20 минут могут стоять около одной работы, искать что-то новое, какую-то новую интересную деталь.
Все работы Сальвадора Дали, выставленные в Музее истории Екатеринбурга, купил челябинский коллекционер Александр Шадрин. Ему их продали с одним условием – работы должны стать основой частного музея. Шедевры Сальвадора Дали в Екатеринбурге будут показывать 2 месяца. Потом они отправятся на Южный Урал, в Сибирь, а затем в Москву. Но пребыванием работ самого Дали выставочные события этого года в Екатеринбурге не ограничатся. Скоро в город привезет свои картины родственница мастера, французская художница Лор Карьон. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор областного краеведческого музея Валерий Уфимцев. Доброе утро, Валерий
Доброе
Константинович.
Утро.
К безопасности привезенных экспозиций всегда огромное внимание. Сколько было шума по поводу коллекции Фаберже, вот сейчас Дали. Почему, если экспозиция местная, к ней так серьезно не относятся? А если вот привезли откуда-то, то все.
Ну, наверное, имеет место, конечно, эффект вот таких известных и имен, и коллекций. Безусловно, особое внимание уделяется шедеврам мирового уровня. Здесь просто обязаны в любом случае такие выставки на виду, они говорят, они знают, поэтому они, безусловно, нельзя, в общем-то, не уделять нужного внимания вопросам охраны, безопасности этих коллекций.
А в принципе в областном краеведческом музее, в фондах областного краеведческого музея есть настолько ценные экспонаты, за которыми могут охотиться злоумышленники? Или это только историческая ценность?
Есть очень ценные предметы, памятники, которым мы внимание уделяем первостепенно. И такие коллекции даже официально нашими документами, вот ведомственными документами по охране музейных ценностей, они определены, и мы просто обязаны, безусловно, уделять первостепенное внимание таким предметам, как историческое оружие, как коллекция икон, как предметы из драгметаллов, из драгоценных камней. И там, безусловно, всегда при экспонировании обеспечивается и второй, и третий рубеж охраны. Вот эти вот наши небольшие секреты, которые мы просто обязаны реализовывать в жизни. И стараемся, чтобы... Ну вот я просто смело утверждаю, что все иконы, которые демонстрируются в нашей коллекции, Невьянская икона, они все имеют прямой контакт с пультами централизованной охраны милиции. Повреждения или даже трогание любой иконы вызовет факт срабатывания сигнализации, и группа быстрого реагирования уже обязана быть через 3 минуты на месте.
А поподробнее, что такое второй, третий рубежи охраны?
Ну, есть как бы общее требование, что вот зал экспозиционный, он защищен приборами охраны, которые контролируют периметр и объем. Это первый рубеж. Кроме того, добавляется уже на витрину рубеж охраны. Это как бы вот локальная сигнализация, которая защищает эту витрину. А еще и каждый предмет может защищать. Это уже тогда самый надежный вариант охраны, когда контакт сигнализации имеет каждый предмет. Ну, например, пистолет 16 века, либо вот икона, либо это какая-то.
Ну вот
вещь,
экспонаты ювелирная. Эрмитажа пострадали не от посетителей, да, музея. Экспонаты Эрмитажа, по одной из версий следствия, пострадали от хранителей. Как краеведческий музей, Свердловский областной краеведческий музей, вот эту вот систему безопасности выстраивает?
Ну, в последнее время, после того, как мы переехали в новое фондохранилище, конечно, вот тогда было много таких дел материального характера. Сейчас больше внимания уделяем системе учета музейных ценностей и контроля вот за этой стороной дела. Уже в этом году вот много сделано для того, чтобы перевести хранение нашей коллекции в электронный вариант, чтобы автоматизировать эту работу. Это, конечно, удобнее для того, чтобы контролировать вот и наличие, и состояние дел с движениями нашей коллекции. Вот большая работа по оцифровке выполнена. Сейчас мы, вот, по сути дела, ведем переговоры о том, чтобы поставить современную музейно-учетную программу. Это просто опять все деньги упирается. И вот, в основном-то уже теперь такая подготовительная работа проведена по тому, чтобы мы создавали вот электронный вариант нашего хранения. Но ждем, что нас поддержат, и на следующий год уже ожидаем вот такой реальной финансовой помощи. Это просто большие средства. И без таких инвестиций, как Эрмитаж вот возится давно, и вот их осуждали за то, что они мало сделали, так я могу подтвердить, что вот своими силами, как мы сейчас ведем эту работу, перевод коллекций в изображения электронные, учет на электронных носителях. Вот нам еще лет на 25 такой работы хватит. А чтобы ее ускорить, вот нужны большие просто вложения в технику и в то, чтобы людей побольше на этом участке трудилось. Ну вот материальные препятствия есть.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Свердловского областного краеведческого музея Валерий Уфимцев. У слушателей «Радио Свобода» мы спрашиваем сегодня, как вы считаете, нужна ли ревизия музейных фондов страны и как относитесь к инициативе доверить все это правоохранительным органам. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Валерий Константинович, вы говорите об электронной системе учета. Мне кажется, при такой системе учета вообще полный простор для злоумышленников. Все привели в каталоги, и в результате такая электронный учет, посмотрели по компьютеру, все в порядке, а что там с реальными экспонатами, уже можно и не проверять.
Есть такая опасность. Поэтому наша задача в первую очередь создать электронный каталог для внутреннего пользования, для контроля за вот, коллекциями, для ускорение работ по подготовке новых экспозиций, выставок, когда просто побыстрее можно экспонаты все выявить по нужной теме. А вот размещение в интернете этих каталогов, это следует еще обдумать и обсудить. Мы не спешим с этим, потому что в самом деле обратный эффект может получиться вот от такого усердия, что мы предоставим
все возможности. Посмотрел, выбрал, что ему нужно. Угу.
Такие сомнения у многих музейщиков существуют, и поэтому вот электронный каталог общероссийский, он, может быть, и задерживает его создание, потому что нет надежных систем защиты. Они, наверное, должны сперва быть разработаны, опробованы, и только потом весь вот этот доступ. А многие ведь наши хранилища просто не обеспечены нужными средствами охраны, поэтому, конечно же, торопиться вот с размещением в глобальной сети всех коллекций, наверное, не стоит. Лучше, конечно, их размещать в экспозиционных залах.
Сколько сейчас единиц хранения у вас в фондохранилище?
К 700 тысячам приближается количество единиц хранения.
Страшное дело, если проводить ревизию, то можно, наверное, в процессе ревизии находиться постоянно. Только первые 100 тысяч переписали.
А примерно так и получается. Так и получается. Да, вот мы большую тотальную сверку фондов вели с конца 90-х годов. Потом нам пришлось все упаковать, перевезти в новое фондохранилище. Вот сейчас мы там, когда разложили коллекции, вновь эту сверку делаем. Это вот действительно годы уходят. Кропотливого труда годы.
Вот это серьезная проблема для музейщиков, потому что периодически, когда в ходе ревизии выясняется, что чего-то нет, музейщики начинают думать, что просто где-то затерялось и найдется потом.
А так часто бывает.
Находится.
Поторопились, на выставку выдали, не сделали отметку документации. Потом, к счастью, это все находится, конечно. Потому что сверка-то, как правило, имеет вот этап выявления недостающих предметов, а потом очень большая работа по поиску этих предметов в экспозициях, в филиалах, в других музеях. Ведь вот это иногда вот где-то вот на стадии оформления документации при передаче не всегда вот учитывается. Это же потому, что люди меняются, то, что люди бывают иногда невнимательны. И, к счастью, то в основном находится все.
Человеческий фактор.
Да, он присутствует.
А еще сверку проводят обычно те же самые хранители музея, которые несут ответственность за эти экспонаты.
Да, но ведь они потом все результаты представляют уже руководству музея.
А кто им мешает написать, что все найдено, все в порядке?
Ну, наверное, никто этого не помешает сделать, но, понимаете, результаты сверки не принимаются только на бумаге. Всегда контрольные, выборочные проверки, где предмет, покажите, на какой он полке, в какой коробке. Поэтому, ну, может быть, конечно, и здесь искажено положение дел, но не думаю, что это, вот, в общем-то, может иметь какую-то практику распространенную. То, что произошло в Эрмитаже, это, конечно, исключение печальное, такое досадное.
Ну, может быть, просто страшное, это единственный случай, когда удалось обнаружить. Вот за время вашей работы в Свердловском областном краеведческом музее были ли моменты, когда в ходе сверки что-то не удавалось найти?
У нас были такие предметы, но это, как правило, поступления очень старые, 20-х, 30-х, 40-х годов. Тогда вот учета серьезного музейных предметов еще не было. А мы говорим, что вот такое, как бы, серьезное отношение к учету музейных памятников, оно появилось в 60-е годы, к сожалению. До этого относились к хранению менее внимательно и требовательно.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Уфимцев, директор областного краеведческого музея. К разговору о хранении музейных экспонатов вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей на «Радио Свобода», время гостей. Ведущий Виталий Портников. Тема «Новые угрозы и российская внешняя политика». В студии председатель Комитета по международным делам Госдумы России Константин Косачев. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов после новостей с повтором 23 августа в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества. В результате взрыва погибли 10 человек, более 50 пострадали. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Основное требование мирового сообщества к Ирану, содержащееся в недавней резолюции Совета Безопасности ООН, прекратить работы по обогащению урана. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, однако, заявил вчера, что его страна будет развивать ядерную программу и не поддастся нажиму. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Об этом премьер-министр Италии Романо Проди проинформировал генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который должен принять окончательное решение по этому вопросу. Президент США Джордж Буш заявил о необходимости в кратчайшие сроки сформировать и отправить миротворческий контингент на юг Ливана. Буш подчеркнул, что мировое сообщество должно назначить командование новых международных сил и предоставить им четкий мандат. В Великобритании предъявлено обвинение в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взорвать авиалайнеры, направляющиеся в США. По сообщению лондонской полиции, при обысках на квартирах арестованных были обнаружены компоненты самодельных взрывных устройств, а также видеоматериалы. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Дипломат находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. В Ираке американскими военными задержаны двое экстремистов, судя по всему, возглавлявших так называемые эскадроны смерти. По сообщению командования, эти отряды действовали в нескольких районах иракской столицы, совершая убийства и акты насилия на почве религиозной вражды. Гаагский трибунал приступил к рассмотрению дела семи бывших сербских офицеров, обвиняемых в причастности к массовому убийству мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году. Подсудимые отвергают все обвинения. Японец Дайсука Яномото, который должен был стать четвертым космическим туристом в России, не допущен к полету по состоянию здоровья. Прогноз погоды на 22 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, дождь около 18 градусов тепла. В Москве возможен небольшой дождь 20-23 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня 22 августа переменная облачность около 20. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
На Свердловском заводе «Медсинтез» уже в этом году будет налажено производство генно-инженерного человеческого инсулина и других сложных препаратов и медицинских растворов. Правительство Свердловской области утвердило программу развития предприятия на ближайшие 4 года. Цель на базе завода – создать крупнейшее в регионе и на востоке России фармацевтическое предприятие, которое будет выпускать целую гамму медицинских препаратов, в том числе противоопухолевые и вакцину от птичьего гриппа. Завод «Медсинтез» создан в 2003 году при финансовой поддержке Свердловского правительства как производство инфузионных растворов. Сейчас предприятие получает частные инвестиции и не нуждается в бюджетной поддержке. Здесь работают около 200 человек. Дальнейшее развитие производства и открытие 5 новых цехов позволит увеличить численность работников до 1000 с лишним человек. В Свердловской области возобновилась продажа импортного алкоголя. Расширение ассортимента стало возможно лишь после введения в действие новой схемы лицензирования и единой системы автоматизированного учета алкогольной продукции. В течение нескольких месяцев до этого торговля импортным алкоголем была фактически остановлена из-за проблем в работе новой системы. Однако цены на импортный алкоголь теперь, по сравнению с прошлым годом, увеличились в среднем на треть.
Сегодня вторник, 22 августа. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в фондах Свердловского областного краеведческого музея хранится около 700 тысяч экспонатов. Есть среди них и ценные не только с точки зрения истории. В 2003 году в Екатеринбурге было построено новое фондохранилище. При его создании старались учитывать не только физические кондиции, необходимые для сохранения ценностей, но и человеческий фактор, который стал причиной недавнего ЧП в Эрмитаже. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Свердловского областного краеведческого музея Валерий Уфимцев. Валерий Константинович, давайте о новом фондохранилище. Насколько оно является современным? Как соотносится с мировыми примерами фондохранилищ музейных?
У нас построено хорошее фондохранилище. Вот для музеев регионального уровня одно из лучших в России. Мы так считаем, я думаю, что обоснованно считаем. В прошлом году мы в основном завершили уже монтаж хранительского оборудования в этом здании. И все коллекции в основном уже находятся на своих местах, в своих шкафах, на своих полочках. Работает приточно-вытяжная вентиляция, работает система охраны. Необходимые вот условия для хранения созданы. И о людях, конечно, думали. В каждой коллекции, помимо того, что есть кабинеты для хранителей, в каждой коллекции рабочие места оборудованы, условия созданы для того, чтобы, в общем-то, можно было производительно работать, чтобы как бы выполнять свою задачу можно было хорошо.
Поэтому... Извините, сколько человек работает в фондохранилище, где хранятся около 700 тысяч экспонатов?
Ну, сейчас немного. Вот при переезде мы потеряли ряд сотрудников, потому что оно, наше фондохранилище, к сожалению, на окраине города. На Сибирском тракте.
Сотрудники не доехали.
И да, часть сотрудников, кому неудобно стало на работу добираться далеко, то вот, действительно несколько человек уволилось. Сейчас 1,5 десятка человек трудится, но это вот энтузиасты, это знатоки своего дела. Ну, думаю, что потихонечку, постепенно мы восстановим и в полной мере штат. Ждем молодежь.
Когда звучит слово «энтузиаст», всегда хочется спросить, да, сколько они получают денег.
Действительно, как-то невольно говоришь о том, что люди работают большей частью на энтузиазме. Ну, зарплата, как и у всех музейщиков, регулируется тарифной сеткой. У нас в области вот эта система оставлена этот год. Поэтому стажисты, кто очень давно на коллекциях, кто получил максимальный, в этом смысле, 14-й разряд тарифной сетки, получают примерно 6 тысяч. А вот если приглашать выпускника из университета, то он начнет с 3000 с небольшим, с 8-го разряда. Поэтому очень сложно решаются кадровые вопросы в хранилище, но решать их надо. Конечно, мы надеемся, что уже вот в этом году из областного бюджета будет введена надбавка сотрудникам музеев, и она в какой-то мере, 50% об этом идет размере надбавка к окладу, она в какой-то мере, ну, поможет нам этого подвешать. Но зарплата очень низкая, да.
Да, с такой зарплатой злоумышленникам очень легко будет убедить сотрудников фондохранилища каким-то образом посодействовать их за материальное вспоможествление, скажем так.
Ну вот, действительно, это слабое место, о чем приходится с сожалением говорить, да.
Как часто встречаются династии в музейной работе?
Династии встречаются. Фондохранилища у нас династии нет, а так вообще в музее существуют династии семейные. Это хорошо, это здорово.
Сколько лет в среднем работают работники музея на одном месте?
А многие работают, вот придя в музей до конца, до выхода на пенсию, когда уже и на пенсии трудятся, но когда вот просто уже сил нет работать, только тогда уходят. Вот Нина Николаевна Стрепунина, которая работала секретарем, директором музея с 44-го года, совсем недавно на пенсию ушла, то есть 59 лет музея проработала.
А какой средний возраст вообще у вас сейчас сотрудников?
К сожалению, средний возраст приближается к 50 годам, да.
Ну, наверное, зато безопаснее с такими людьми работать, если берешь молодежь, вот здесь уже и думаешь, будут ли ЧП.
Да вот, безусловно, люди, кто 10 лет в музее проработал, в них мы, безусловно, уверены. А с молодыми людьми сложнее, и вот на коллекции, на хранение, безусловно, без испытательного срока, серьезного, не в 2-3 месяца, а в несколько лет не ставим людей.
А как проводится испытательный срок? Вы сами смотрите или привлекаете профессионалов?
Эти люди работают сперва на других участках, на учете, в экспозиционных отделах. После того, как себя практически покажут в деле, тогда вот стоит вопрос.
Покажут себя как бессеребренники, как люди, которых не волнует финансовая сторона?
Ну, нет, прежде всего, безупречно с точки зрения деловой этики, морали, отношения к делу. Видно человек, насколько он, в общем-то, добросовестно к труду своему относится.
Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Нужна ли всеобщая ревизия музейных фондов страны? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю программу «Радио Свобода». У нас в гостях директор Свердловского областного краеведческого музея Валерий Уфимцев. Мы говорим о хранении музейных экспонатов и о новом фондохранилище. Как удалось Свердловскому областному краеведческому музею добиться строительства фондохранилища? Насколько я знаю, даже для Эрмитажа это было сложно выбить деньги на такое мероприятие.
Ну и нам очень нелегко, потому что решение о том, чтобы мы должны были освободить храм Александра Невского в Зеленая роща была принята в начале 90-х годов. Там располагалось наше фондохранилище. И вот прошло 9 с лишним лет, прежде чем эта задача стала воплощаться в жизнь.
9 лет епархия капала на Министерство культуры, и вы со своей стороны,
а мы,
да,
искали помещение, куда можно было переехать. И множество вариантов. Ну вот, начинали мы с того, что хотели переехать в старое здание киностудии, но деятели кино воспротивились, и власть тогда отменили такое предположительное решение. И после этого было еще много-много вариантов, но когда находился какой-то приемлемый, то появлялись претенденты, и, как правило, не в пользу музея вопрос решался. И вот только в 2002 году правительство области было принято окончательное решение, все, хватит, надо строящееся здание, лабораторный корпус облсэс переделать в фондохранилище, потому что там тоже были заминки со строительством. И вот видите, тоже за счет кого-то, но все-таки музею помогли, и мы стали реально уже давать проектировщикам наши предложения, как можно приспособить это здание под фондохранилище, как учесть.
То есть это не фондохранилище с нуля, это приспособленное все равно здание.
Коробка здания была собрана, но многое, очень многое удалось, в общем-то, привнести еще музейного. то, что требуется для хранения. Поэтому вот мы сейчас считаем, что здание, в общем-то, получилось как фондохранилище, и оно нас в основном устраивает. И кроме того, нам помогли еще и с новым хранительским оборудованием, чего в храме не было. Это современное уже оборудование, которым мы комплектовались вот 2 года, оно потому что тоже стоит половину вот сметной стоимости самого здания. Серьезно большие деньги. И тут и частные инвестиции были вложены. Спасибо нашим вот спонсорам в этом случае. Не только бюджет как бы работал. И теперь коллекции действительно достойно хранятся. Удобно с ними работать. Если вот найти предмет, то теперь не составляет труда это быстро сделать.
Но вот только-только вы освоили новое здание, как вам уже снова стало его не хватать?
Да, к сожалению, изначально, как мы посчитали, все было понятно, что его хватит, чтобы только вот коллекции существующие разложить. И то получилось так, что мы не нашли места в этом здании, пришлось за счет экспозиционных пространств уже в здании главной экспозиции новой на Ленина, нам пришлось уплотниться и там решить вопрос размещения нескольких коллекций, ну пусть небольших, вот такие как фотонегативы, как и изделия из дерева, они уже находятся в другом здании, потому что там им места не хватило. Да, вот это вот слабое, опять же, звено, что оно хорошее хранилище, оно маленькое, к сожалению.
Валерий Константинович, ну это же практически бесконечный процесс, вы постоянно пополняете коллекции.
Это жизнь такая нормальная, мы, в общем-то, к этому относимся, в общем-то, спокойно, нормально, хорошо, что у нас есть такое фондохранилище. Мы его уже любим, мы к нему приросли, мы им гордимся и постараемся просто чтобы в нем было всегда все надежно сохранено, защищено.
Но уже сейчас почти 700 тысяч экспонатов. Большая часть из них никогда не будет выставлена.
Да, конечно. Ну, и площади экспозиционных не хватает.
Зачем тогда этот бесконечный рост фондов?
А потому что у музеев есть еще задача хранить культурное наследие, о чем мы сейчас активно говорим, чему мало внимания уделяли. Потому что когда-то все будет востребовано. И не обязательно все нужно показывать, экспонировать. Наверное, а достаточно самое лучшее, самое интересное. Вот смотрите, наша коллекция археологии – это 120 тысяч предметов. А вот сейчас зал древней истории народов Урала, Шагирская кладовая, они уже как бы открыты, они полноценно представляют всю жизнь человека на Урале в прошлом. И где-то только около 10% востребовано, но это вот то, что дает представление. Остальное хранится для научных целей прежде всего, ну и для пополнения будущих, может быть, экспозиций, когда такая возможность появится. А так вот наши коллекции достойно будут представлены на тех площадях, которые сейчас вот осваиваются под новые залы музейные. То есть вот показ 10-15% это хороший показатель в мировом даже музейном деле. Сейчас у нас пока процента 4,5 показывают, вот этого мало.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Уфимцев, директор Свердловского областного краеведческого музея. И слушателям «Радио Свобода» мы задаем сегодня такой вопрос. Как вы считаете, нужна ли ревизия музейных фондов страны? И кто должен проводить эту ревизию? Телефон прямого эфира «Радио Свобода»? 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, вы можете отправить сообщение на пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Задержаны 2 подозреваемых в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Президент США Джордж Буш заявил о необходимости в кратчайшие сроки сформировать и отправить миротворческий контингент на юг Ливана. В Великобритании предъявлены обвинения в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взорвать авиалайнеры, направляющиеся в США. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. В Ираке американскими военными задержаны 2 экстремистов, судя по всему, возглавлявших так называемые эскадроны смерти. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс, установленный на сегодня Центробанком России, 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 40 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний информационный выпуск программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода», директор Свердловского областного краеведческого музея Валерий Уфимцев. Валерий Константинович, вот скандал в Эрмитаже породил массу самых разнообразных инициатив, вплоть до того, что нужно отдать контроль за музейными фондами в правоохранительные структуры, провести всеобщую ревизию музейных фондов страны, и в музейном сообществе сразу началась паника. Речь идет о скрытой приватизации музеев и так далее. Вот как вы ко всему к этому относитесь?
Ну, худший вариант – вот эти кампании, временные как бы, факты проявления внимания. И тут как бы, крайности какие-то всплывают. Отдать правоохранительным органам функцию контроля, наверное, можно. Но мы знаем, что и в правоохранительных органах свои недостатки выявляются по учету, скажем, тех же регистрации, тех же преступлений. Нет, не в этом дело. Важно наладить систему работы по учету. А это, прежде всего, опять надо говорить о том, что мы выстраивать должны современный вариант учета хранения музейных памятников, начиная с электронного каталога и заканчивая созданием условий для хранения. Понимаете, вот важно обеспечить физическую сохранность и ведь с точки зрения как бы предотвращения кражи, но ведь и с точки зрения как бы создания условий для хранения, это температура, влага, это режим биологический, режим световой. А вот это и есть хорошее помещение, хорошее оборудование. Важно сейчас ведь очень еще обеспечить как бы противопожарную безопасность. Многие музейные здания старые, требуют капитального ремонта, денег нет, если там старая алюминиевая электропроводка, то до беды всегда недалеко. Поэтому вот на эти вопросы надо обращать внимание. А то, что думать, что ведется какое-то системное расхищение, да нет, этого, безусловно, такого явления в музейном мире не существует. То, что в Эрмитаже произошло, это исключение из правил. Такие исключения, они в мировой практике имеют место, конечно. Мы знаем, ведь о вот, недавних кражах из Лувра, ну что поделаешь, что... Вот есть всегда интерес к таким памятникам, он будет, и находятся люди, которые ставят своей целью что-то украсть в музее.
А вот помимо этого обсуждения постоянно идущего, произошедшего в Эрмитаже, есть ли какие-то директивы новые, которые к вам пришли от вышестоящих организаций? Там, я не знаю, проверять сумки у персонала, работающего в фондохранилище?
Ну, по вопросам о безопасности в последние годы принималось очень много, как бы...
То есть вот, до Эрмитажа
да? Да, нужных, полезных решений. Ну, потому что, видите, криминогенная обстановка вот в России была неблагополучная многие годы. Антитеррористический вот аспект вот в деятельности правоохранительных органов усиливался, и нам рекомендовали обращать внимание на эти вопросы, и многое сделано, но вот если есть решение, что во всех зданиях установить тревожные кнопки, металлоискатели, обеспечить вот доступ контроля современным техническим средствам, надо подкреплять бы это еще решение-то и финансирование, потому что сами-то музеи откуда из текущей сметы могут деньги взять. Вот выкраиваем, конечно, находим дополнительные какие-то меры, принимаем для усиления безопасности. Но сейчас вот вместо таких, может быть, тотальных проверок сторонними организациями, может быть, нужна вот реально поддержка в укреплении материальной базы служб безопасности музеев, создание условий для хранения, экспонирования достойных. Вот в этом, наверное, задача. Потому что государство, поручая музеям выполнять важную такую функцию сохранения культурного наследия народов нашей страны, оно в то же время забывает вот, как бы, подкрепить это нужным количеством средств. Потому что, например, наш музей, да и другие региональные музеи, музеи ведь хранят прежде всего государственную собственность, федеральную собственность, памятники. Вот сейчас на 99% это федеральная собственность. А денег-то мы на эту функцию свою вообще из федерального бюджета совсем не получаем.
Валерий Константинович, у нас звонок. Давайте ответим нашему слушателю. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что надо, прежде чем какие-то контроли сложные наводить, показать один раз, что воровство должно быть наказано. Вот это вот балаган, который они устроили с возвратом, это, представляете, вы придете, скажете, у вас тут Рембрандт висел. Ну и что, говорит, что висел? Через два дня принесут. Вы понимаете, вот это просто, это безумие какое-то. Люди понимают, какой бы ни был контроль, а воровать можно. Надо бы, вот все-таки за границей там и в отставку уходят, и в тюрьму сажают. Вот нужно, чтобы люди боялись, что воровать нельзя. Все, спасибо.
Валерий Константинович, как вы считаете?
Ну, по этому факту, безусловно, следствие должно быть проведено самым тщательным образом, и виновные наказаны. Тут слов нет, если такой факт имеет место. Никаких вот тут элементов, может быть, какой-то солидарности музейной в поддержку виноватых невозможно просто устраивать, а такого быть не может. Виновные должны быть наказаны, но главное это всегда так, если факт имеет место, его надо расследовать и принять меры, а вот создавать условия для хранения, думать о том, как это лучше сделать, и причем находить, ведь сейчас средства, там мы знаем, какие профицитные существуют, большие превышения как бы поступлений налогов, их надо на эти нужды планировать. Давно музеям так вот серьезно не помогали финансами.
Валерий Константинович, мы начали с вами с выставки работ Дали, которые были застрахованы, как прозвучало в материале нашего корреспондента, на десятки тысяч евро. Застрахованы ли коллекции Свердловского областного краеведческого музея, хотя бы самые ценные?
Нет, они не страхуются, на это просто средства не предусмотрены в бюджете.
То есть все упирается в средства?
Ну, конечно, это же ведь страхование, финансирование на нужды.
Как вы считаете, как будет развиваться ситуация с Эрмитажем и ситуация вообще со злоупотреблениями в музеях?
Ну, у Эрмитажа, я думаю, что вот как раз вопросы учета и хранения решаются на самом современном уровне. Новое фондохранилище, которое вот строится, ну, в основном уже построено в районе старой деревни, оно соответствует мировым требованиям музейной практики. И я думаю, там вопрос просто вот в разборе конкретной ситуации, в выводах правильных, да, из нее. А всем-то музеям, как бы нашим, вот так вот заострили вопрос. Сейчас, конечно, предстоит задуматься, что можно сделать нашими силами. Что надо предпринять, чтобы как бы, вот, бдительность повысить, ответственность повысить. Но я говорю, что в целом-то надо все равно думать о том, как создавать условия для хранения огромного количества экспонатов в музеях страны хранящих. А ведь у нас не только Эрмитаж, еще 2000 с лишним музеев государственных, муниципальных. О них надо думать.
Сегодня в фондах Свердловского областного краеведческого музея хранится около 700 тысяч экспонатов. Есть среди них ценные не только с точки зрения истории. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был директор Свердловского областного краеведческого музея Валерий Уфимцев. Мы говорили о проблеме сохранения фондов. Далее в утренней программе «Радио Свобода» екатеринбуржцы делятся своими планами на сегодняшний день, 22 августа 2006 года.
Мой сегодняшний день.
В данный момент сижу, жду брата, и потом иду искать работу. Вот весь планный день.
Кирилл, меня зовут, я из Москвы. Здесь буквально 2 дня, поэтому как я проведу день, не знаю. Я вот сейчас погуляю по вашему Арбату, потом в гостиницу, а завтра домой.
Я катаюсь на скейтборде. Там больше всего времени провожу со скейтбордом. Работаю, учусь, делаю скейтборд, учусь. Сотовой связи, ну, сотовая школа.
Меня зовут Данил, это моя девушка Оля. Свой день проводим так, гуляем, пока лето, пока тепло, когда холодно, сидим дома.
Ну, недавно с отдыха приехали.
После ночных прогулок рано утром проснуться не удается, просыпаясь днем и иду на работу или не иду на работу. Ну, работа не постоянная, то есть с нестрогим рабочим графиком. Работаю, прихожу вечером домой, гуляю опять до ночи. Да, на природу выезжаю часто. В выходные обычно куда-нибудь выезжаем, хотя бы в черте города, где есть водоемы, отдыхаем, загораем. Хотя это с трудом получается, белая какая-то.
Ну, после работы я приезжаю в Сандэй, ужинаю, а потом отдыхаю на плотинке. Встречаюсь, ну, может быть, с девушками, может, с парнями, со своими знакомыми. Потом мы иногда... Правда, это не каждый раз получается. Мы ездим, это самое, в аэропорт Кольцово, смотрим, как взлетают самолеты.
Музыкальный календарь.
Молодая челябинская группа «Да для всех» записывает дебютный альбом. В студийном качестве есть уже 3 песни. Южноуральцы довольно часто выступают в местных клубах, и, судя по отзывам в гостевой книге своей интернет-страницы, команда имеет локальную известность и поклонников. «Да для всех» существует около 2 лет. Музыканты играют в мелодичный поп-панк о любви с долей юмора. В эфире «Радио Свобода» челябинский коллектив «Да для всех» с песней «Зима».
Ворчу на всех, за окном светло, морозом мусли унесло, и снег на крыше лежит, зима, кто-то кричит всем другим на зло. Глаза скользят мимо витрин, надежды лета шли бы холода. Туда-туда кричу, ворчу на всех, за окном светло, морозом мысли унесло, и снег на крыше лежит, зима, кто-то кричит всем другим на зло.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня 22 августа, и информационная программа посвящена расследованию обстоятельств взрыва на Черкизовском рынке в Москве. Был ли это несчастный случай, террористический акт, или речь идет о так называемых криминальных разборках? Следствие только началось, однако можно не сомневаться, что тысячи людей уже сделали лично для себя главный вывод. В Москве и в России в целом человек не может чувствовать себя в безопасности в людных местах.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 15470.